Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Амоса, и сегодня мы закончим чтение 6 главы, которая содержит последнее, 5 послание к народу Израиля. Вначале давайте вспомним, с чего начинает пророк свою обличительную речь. Он провозглашает горе беспечным на Сионе и надеющимся на то, что гора Самарийская послужит им защитой от неприятеля. В этой части послания пророк Амос предлагает гордым израильтянам посмотреть на некогда великие города государства древности, которые тоже считали себя непобедимыми. Но на самом деле их не раз завоевывали и разрушали. И если это так, то израильтяне не смогут избежать подобной участи. Второе горе в этой речи направлено против тех, которые ведут праздный и роскошный образ жизни. Казалось бы, картины, которые описывает пророк, не являются чем-то необычным в истории человеческого общества. Во все времена и во всех странах существовало и продолжает существовать имущественное неравенство. Но пророк видит в этом глубокое искажение природы человека и образа Божия в нем, поругание правды и нравственное падение народа, избранного Богом. Вот почему звучит такое грозное предупреждение богатым. «Они в плен пойдут первыми», — говорит пророк. Далее, начиная с 8 стиха 6 главы, автор говорит о будущем опустошении Израиля. «Жители Северного царства погибнут за свое высокомерие. Господь предаст их города и все, что в них, в руки врагов». Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Амоса. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим читать книгу пророка Амоса, пророка Божьего, который был послан из далекой Фекои в Северное Царство, чтобы провозгласить там весть о грядущем суде над Израилем. Как мы уже убедились, Амос обладает дипломатическим чутьем и силой убеждения, и Бог не зря выбрал именно Амоса в провозвестнике своего слова. Я полагаю, что Амос был поистине великим проповедником. И нам остается только поражаться тому, какие способности могут проявляться у человека, если он исполняет служение, к которому его призывает Бог. Напоминаю вам, что мы читаем 6 главу, в которой Амос перечисляет 3 греха Израильского царства. Эти 3 греха погубили Северное царство, Израиль. Они также погубили и Южное царство, Иудею, а также Вавилон, Египет, Грецию и Рим. Эти грехи погубили многие великие народы. Какие же это грехи, за которые Бог судит и отдельных людей, и целые народы? Первый из них – Амос упоминает в 4 стихе 6 главы. «Пророк осуждает израильтян, которые лежат на ложах из слоновой кости и нежатся на постелях, едят лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища». Другими словами, первый грех израильского народа – это разврат и обжорство. А о втором грехе мы читаем в 5 стихе 6 главы. «Израильтяне поют под звуки гусли, думая, что они владеют музыкальным орудием, как Давид». Это значит, что во времена Амоса музыку использовали уже не так, как во времена Давида. Давид был гением, своей музыкой он славил и восхвалял Бога. А вот во времена Амоса в Израиле тоже были свои таланты, но они писали музыку уже не для прославления Бога. Они уводили людей от Бога и от поклонения Ему. Третий стих Израиля записан в стихе шестом. Амос пишет, что израильтяне пьют из чаш вино, мажутся наилучшими мастями и не болезнуют о бедствии Иосифа. То есть израильтяне в те дни гораздо больше владели духами и благовониями, нежели пеклись о бедствиях своего народа, и грядущее наказание за содеянные грехи не последовало замедлить. И здесь указывается конкретная причина, из-за которой целый народ утратил связь с реальностью. Амос пишет, что израильский народ погубило пьянство. Разврат и чревоугодие, языческая музыка, уводящая от Бога, и пьянство — эти три греха, которые губят великие народы. И я просто не в силах поверить, что какая-нибудь страна может стать исключением из общего правила. Если вы внимательно присмотритесь к тому, что происходит в окружающем вас мире, вы будете очень огорчены. Потому что все эти грехи присутствуют вокруг нас, и многие люди даже не считают их грехами. А вот в 9 и 10 стихах 6 главы Амос пишет интересные, но не совсем понятные слова, о которых я просил вас поразмышлять. Давайте я еще раз прочитаю эти стихи перед тем, как дать обещанные разъяснения. «Если в каком доме останется 10 человек, то умрут и они, и возьмет их родственник или их сожитель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящемуся при доме, «Есть ли еще у тебя кто?» Тот ответит, «Нет никого». И скажет сей, «Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня». Как я уже говорил, одни толкователи считают, что в этих стихах предсказывается чума. Другие полагают, что речь здесь идет о войне. А последняя фраза вообще довольно странная. «Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня». И сейчас я приведу вам объяснение из книги доктора Чарльза Файнберга, посвященной пророкам Иоилю, Амосу и Авдии. Мне это объяснение представляется единственно верным. Итак, в 9 и 10 стихах, судя по характеру предпринимаемых действий, описывается эпидемия. Когда родственники придут хоронить умерших, то есть выносить трупы из дома и сжечь их, они обнаружат, что из 10 человек в живых остался только один. И этот последний прячется где-то в глубине дома, ожидая, когда чума унесет его. В древнем Израиле тела мертвых хоронили в земле, а не сжигали. Этот же факт был наглядно продемонстрирован и в Новом Завете. Кремация была чем-то неестественным, неправильным для израильтян. Но Бог осудил свой народ за многочисленные грехи, а потому многие тела будут сожжены, а не похоронены в земле. Как видим, этот случай сжигания умерших исключительный. Тела сжигают для того, чтобы болезнь не распространялась дальше. И мы легко можем провести параллель между сжиганием мертвых и наказанием целого народа ради того, чтобы не распространялась эпидемия греха. В Библии есть и другой случай сжигания мертвых, описанный в первой книге царств, глава 31, стих 12. Там филистимляне надругались над телами Саула и его сыновей, а потому жители Иависа Галаадского пришлось сжечь тела, чтобы не позволить язычникам еще больше обесчестить их. То есть сжигание мертвых применялось лишь в самых исключительных случаях, в обстоятельствах, когда народ находился в панике и отчаянии. И люди в таких грозных обстоятельствах втройне боялись даже упоминать имя Бога. А потому, когда пришедшие спросят, остался ли кто-нибудь в живых, а уцелевшие ответят отрицательно, то ему тут же повелят замолчать из страха, как бы он случайно не упомянул имя Господа. Ведь такой запуганный человек мог случайно сделать это, сообщая о смерти остальных, или же восхваляя Бога за свое избавление. Не правда ли парадокс? Господь должен был стать последней надеждой этих людей в такой грозный час, а они боятся обратиться к Нему по имени и призвать Его на помощь. И за все это их ждет дальнейшая кара. Читаем шестую главу книги пророка Амоса. Далее послушайте стихи 11 и 12. «Ибо вот Господь даст повеление и поразит большие дома расселенными, а малые дома трещинами. Бегают ли кони по скале? Возможно ли распахать ее валами? Вы, между тем, суд превращаете в яд и плоды правды в горечь». Все израильтяне от мала до велика попадут в ассирийский плен. «Бегают ли кони по скале?» — спрашивает Амос. Если вам случалось ездить верхом в гористой местности, вы знаете, что на крутом склоне конь может оступиться и упасть. В юности я служил в Национальной гвардии. Мы патрулировали местность, и я ехал на большой рыжей лошади. Это был горный район в штате Теннесси. Лошадь поскользнулась, упала и придавила мне ногу. В результате меня отправили домой. Честно говоря, мне не очень нравилась эта служба, так что я даже благодарен той рыжей лошадке. Бегают ли кони по скале? Лучше бы им там не бегать, потому что они могут поскользнуться и упасть. «Можно ли распахивать скалу валами?» — спрашивает Амос. И ответ напрашивается сам собой. «Вы не можете распахать скалу. Вы, между тем, суд превращаете в яд и плод правды в горечь», добавляет пророк после всего сказанного. Израиль совершил много неразумных вещей, противоречащих идее праведности. И Амос говорит им: «Вы вели себя неразумно». Эти люди поступали столь же неразумно, как поступал и я, когда во время службы в Национальной гвардии скакал по скале верхом. Послушайте стихи 13 и 14. «Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: не своей ли силой мы приобрели себе могущество? Вот я, — говорит Господь Бог Саваоф, — воздвигну народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Эмав до потока в пустыне. Не своей ли силою мы приобрели себе могущество?» — спрашивает Амос. Вероятно, здесь имеется в виду военная мощь Иеровоама II, на которую надеялся Израиль. Но военная сила не поможет им, и будут теснить вас от входа в Эмав до потока в пустыне. Эмав — это столица Сирии, а поток в пустыне — это река Арабах, к востоку от реки Иордан, которая также впадает в Мертвое море. И Бог предсказывает скорое нападение врагов с севера. Это будет не Винодад, царь сирийский, это будет царь Ассирии. Именно он захватит этот народ в рабство. А теперь, друзья мои, мы обратимся к седьмой главе пророка Амоса. Эта глава открывает последний крупный раздел книги, состоящий из трех глав, в которых содержится видение будущего. Пусть этот Амос был деревенщиной, сельским проповедником, но провидцем он был просто замечательным. И сейчас мы с вами в этом убедимся. Хотя, конечно же, славить за такой чудесный дар надо Бога, ведь это Господь посылал Амосу удивительные видения. Первое видение, о котором пишет Амос, связано с нашествием саранчи. Послушайте его начало в первом стихе седьмой главы. «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы. И это была трава после царского покоса». В земле израильской в те далекие времена собирали два урожая. И первый из этих урожаев шел на уплату царских податей. Обычно люди отдавали больше 1/10 урожая. Исследователи-историки полагают, что обычно израильтяне отдавали около 0,3 своего урожая в качестве подати. Но на этот раз, после того, как царь забрал свою долю, налетела саранча и все сожрало. Народу вообще ничего не осталось. Это был суд, который должен был потрясти народ и пробудить его. Послушайте второй стих. «И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал, «Господи Боже, пощади! Как устоит Иаков? Он очень мал». Амос говорит Богу, «Мы пропали, нам не выдержать это испытание». Он просит Бога обратить внимание на народ и помочь ему. Обратите внимание, Господь все еще терпелив по отношению к Израилю. Читаем третий стих. «И пожалел Господь о том, не будет сего, — сказал Господь». То есть Господь согласился с Амосом и сказал, «Да, я не стану этого делать, не буду так жестоко наказывать вас». Бог дал израильтянам еще один хороший урожай и не стал посылать саранчу. Вам может показаться, что народ, получивший такое избавление, обратился к Богу и прославил его, потому что Бог милостив. Нет, этого как раз-таки не произошло. И в стихах с 4 по 6 Амос описывает следующее видение. «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Господь Бог произвел для суда огонь, и он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли. И сказал я, Господи Боже, останови, как устоит Иаков, он очень мал. И пожалел Господь о том, и этого не будет, сказал Господь Бог». Многие комментаторы считают, что этот огонь символизирует засуху. Я согласен, засуха часто связана с пожарами. У нас в Южной Калифорнии засуха часто сопровождается пожарами в горах. Но часто пожары вызваны небрежностью людей. Часто пожары начинаются из заброшенных окурков. Тем не менее, в момент засухи пожароопасность заметно повышается. Но здесь, как мне кажется, имеется в виду настоящий огонь. Амос достаточно четко показывает это. После просьбы Амоса Бог, по-видимому, послал дождь, и огонь погас. Бог снова услышал мольбу Амоса и снова пожалел народ, потому что народ молился об избавлении. Бог очень добр, ему не нравится наказывать нас. Друзья мои, когда вы отвергаете Христа и выбираете вечную погибель, это ужасно, именно потому, что вы выступаете против Бога, такого нежного, доброго и любящего. А Бог любит вас, и грешить против этой любви – ужасная, отвратительная вещь. Послушайте описание третьего видения, которое мы находим у Амоса в стихах 7 по 9. «Такое видение открыл он мне». Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь, «Что ты видишь, Амос?» Я ответил, «Отвес». И Господь сказал, «Вот положу отвес среди народа моего Израиля, не буду более прощать ему, и опустошены будут жертвенные высоты Исааковы, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иеровоамова». Отвес не раз встречается на страницах Слова Божьего. В 31 главе книги пророка Иеремии, стих 38 и 39, мы читаем. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда город устроен будет во славу Господа от башни Анамиила до ворот угольных, и землемерная верфь пойдет далее прямо до холма Горива и обойдет Гаав». Это землемерная верфь — тот же самый отвес. Каждый раз, когда вы встречаете в Писании этот образ, он указывает на Божий суд. Смотрите, например, 28 главу пророка Исаии, стих 17, 2 главу пророка Захарии, стихи 1 и 2, в 5 главе книги пророка Даниила, стих 27, пророк говорит царю Валтасару: «Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким». Другими словами, когда Бог начинает какие-то измерения, то вы можете быть уверены, что люди не будут соответствовать Его стандарту. И тогда Бог будет их судить. И вот в этом третьем видении Амос уже не вступается за свой народ, потому что понимает, суд Божий справедлив. Бог говорит, что Иеровоам не будет более наслаждаться покоем. Когда люди грешны, им не дождаться покоя. Вот и царю Иеровоаму покоя не будет, ведь против него выступил сам Бог. Здесь видение на время прерывается, и мы читаем небольшую историческую вставку, касающуюся личности пророка Амоса. Я уже подробно говорил об этом фрагменте, когда мы только начинали изучать книгу Амоса, но не лишне будет снова повторить этот рассказ. Послушайте стихи 10 и 11. «И послал Амасия священник Вифильский к Иеровоаму, царю Израильскому, сказать: Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его, ибо так говорит Амос: от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей». Если вы, дорогие друзья, вернетесь назад и внимательно перечитаете 9 стих, то поймете: Амасия лжет, и это очень печально. Неправедность Амасии представляет собой настоящую трагедию. Однако такое случается и сегодня в церкви. Когда я учу людей Библии, я стараюсь говорить как можно проще и понятнее, но если люди начинают пересказывать кому-то мои слова, то искажают их. Они выдают за мои слова то, чего я никогда не говорил. Иногда так бывает, потому что они просто не понимают меня. А иногда это делается сознательно. Тем не менее, умышленное искажение чужих слов получило распространение уже давно. И с тех далеких пор многие-многие люди уже были сурово наказаны за такое вранье. Но сердца людей, не знающих Бога, не успокаиваются и ищут все новых возможностей, чтобы согрешить. И вот по этому неблагодарному пути пошел и Амасия, который служил жрецом золотого тельца. Амасия был священником и зарабатывал деньги, предсказывая то, что хотел слышать от него царь. Наверное, он был очень образованный и красноречив, ему нравилось развлекать паству. Но он забыл о том, что Бог видит все его поступки, и рано или поздно выступит с осуждением лжи. Друзья мои, разве Амос говорил то, что сказал про него Амасия? Нет, он такого не говорил. Амос повторял одни только слова Бога. Амасия же был политиком от церкви. Пытаясь защитить и обеспечить себе безбедное существование, он исказил истину Божью. А это худшая форма лжи. И Амасия, как я полагаю, пошел навстречу с Амосом не один. Он взял с собой еще 2-3 членов церковного совета, без которых ему было бы трудно обойтись. Первого члена церковного совета звали доктор Медь Звенящая. Он возглавлял школу лжепророков. Это был гордый, напыщенный политикан, который мог расточать свое пустословие до тех пор, пока возражавшим ему людям не надоедало тратить время на столь бестолковое занятие. Вторым человеком, которого взял с собой священник Амасия, был его преподобие Кимвал Звучащий, пастор самой богатой и влиятельной церкви в городе. Он всегда был на стороне богатых. Сам он не проповедовал, потому что боялся потревожить сон прихожан, собиравшихся в его церкви. Но в течение недели регулярно похлопывал прихожан по плечу. Вот таким был комитет, избранный для борьбы с Амосом. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу по книге пророка Амоса. В следующий раз мы узнаем о том, как проходил этот спор между пророком Амосом и священником Амасией, и еще раз убедимся в том, что Бог не зря доверил Амосу пророческое служение. И на этой мысли я хочу попрощаться с вами сегодня. До новых встреч. Всего вам доброго.
Прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.